Картина недели.
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. Мы вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
В этом часе я предлагаю обсудить свежий опрос в ЦИОМ по поводу того, насколько доверяют Владимиру Путину жители нашей страны. Там есть любопытные цифры. Кроме того, поговорим о первых решениях и первых поступках на посту президента Украины нашего комика Владимира Зеленского. Еще поговорим о том, от чего нужно защищать детей. В конце концов, лето началось, да? 1 июня на календаре День защиты. От чего же нужно защищать наших детей? И не нужно ли нам защищаться уже от наших детей? И итоги лихачевских чтений. В Петербурге на днях собирались выдающиеся ученые, историки-социологи, политологи.
Философы, экономисты, юристы.
А для того, чтобы обсудить, куда катится этот мир. Все это в течение часа. Начинаем с Владимира Путина.
Картина недели.
Итак, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, который зафиксировал падение рейтинга Владимира Путина до исторического минимума. Людям задавали вопрос, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, и президента выбрали, на минуточку, 31% россиян. Александр Сергеевич, это о чем говорит?
Это говорит о том, что наша массовая аудитория, так называемый электорат, очень сильно подвержена эмоциям и эмоциональным настроениям.
Так.
В верхах действительно была совершена одна очень серьезная, очень крупная ошибка – это пенсионная реформа. А учитывая, что многие вещи в стране идут сложно, и учитывая, что у нас очень скверная, неэффективная экономическая система, люди пришли в связи с пенсионной реформой в ярость. Она сыграла роль такого спускового крючка, триггера. Люди хотят быть уверенными, что страна идет по правильному пути, и завтра будет лучше, чем вчера. Вот пусть сегодня у нас есть много сложностей, но завтра будет лучше, страна будет подниматься, детям и внукам нашим будет лучше и так далее. Вот пенсионная реформа, она очень сильно ударила именно по вот этой уверенности. Я уверен, что Путину дали неправильные цифры, я уверен, что Росстат химичит, я уверен, что чиновники наши, они неправильно оценивают ситуацию, и, возможно, и отчасти и под внешним влиянием, поскольку внешнее влияние на некоторую часть нашего чиновничества, оно достаточно сильно. Владимир Владимирович взял все это на себя. Вообще-то, в его стиле он не любит прятаться за чужими спинами. И что касается Путина, здесь также есть одна очень серьезная вещь. Люди всегда считали, и, на мой взгляд, совершенно справедливо, что чиновники-то у нас поганые, а Путин действительно радеет за народ, болеет за народ.
Это национальная идея такая. Царь хороший, бояре обманывают царя.
Вы знаете, что это и идея, и шутка – и это уже стало таким расхожим мемом очень давно. Как вот очень часто западные пропагандисты, которые живут у нас в России, это повторяют как такое насмешливое заклинание. Верьте, верьте, верьте. В то же время я совершенно искренне верю, что вот это именно вот так и есть. Что Путин действительно человек исключительной порядочности, действительно заботящийся о России. Но то, что вокруг него творится, конечно, не внушает особого оптимизма. Тем не менее, по настроениям людей, конечно, это ударит очень сильно, вот эта реформа. Она противоречила той программе, с которой Владимир Владимирович шел на выборы, поэтому совсем тут сложился, конечно, сложный такой психологический эффект. Но социология – штука тонкая. Ведь не был задан вопрос, за кого вы проголосовали бы сегодня.
Вот, кстати, электоральный рейтинг у Путина достаточно высок. Там что-то в районе 48 или 52%.
Я думаю, что если бы завтра были объявлены выборы, за Путина проголосовало бы снова большинство в первом туре. Но это моя, если хотите, такая экспертная оценка. Кроме того, давайте посмотрим. Сделаем два взгляда. Один взгляд сделаем в плоскости исторической. Кто из национальных лидеров на нас произвел бы большее впечатление вот так в ретроспективе? Люди скажут, так сказать, моего поколения Сталин, Ленин. Сталин, кстати, становится сейчас чрезвычайно востребован с точки зрения, морально-нравственной. Несмотря на репрессии, несмотря на вот тот флёр, который ему был создан в конце 80-х, в начале 90-х.
Слушайте, Александр Сергеевич, прерву вас. Я читал некоторые документы по одному из обстоятельств в жизни нашей страны в 30-е годы. Невероятный бардак. Просто невероятный. То есть управленческую систему только репрессиями, судя по всему, и можно было настроить.
Я вам скажу, что репрессии – это вообще отдельная тема серьезного разговора. Я сегодня бы, может быть, не хотел бы в это глубоко вдаваться. Репрессия – это была вещь чудовищная. И сейчас наши очень крупные историки, они делятся на две категории. Одна категория, которая видела многие документы, говорит, что это неприемлемо, это чудовищно, и когда ты видишь эти документы, после этого говорить больше не о чем. Это колоссальное количество уничтоженных, безвинно уничтоженных людей, которые были сторонниками советской власти, которые были очень честными людьми. Это трагедия. А другие историки вот говорят, и очень тоже крупные, я бы сказал, не менее крупные, и специалисты вот по тому периоду, что действительно бардак был невероятный, и что оценивать вот эту всю историю нужно не с позиции сегодняшнего дня, когда, конечно, общество стало намного гуманнее, когда ценность человеческой жизни намного выше, а оценивать нужно было по той эпохе. И считают, что критиковать Сталина за это так же нелепо, как, допустим, Петра I, который там построил Петербург буквально на костях крепостных крестьян. В общем, с тех пор сталинских времен прошло много лет, и очень сильно изменилась обстановка. А если мы посмотрим на сегодняшний день, для того, чтобы сегодня в стране навести порядок, уж точно нужны репрессии по масштабам, сопоставимые со сталинским, только они нужны-то по отношению к реальности. Виновникам, не к безвинным людям. Но, когда идет речь о фигурах типа Сталина, сразу, понимаете, мы можем сказать, что востребовано у общества. А что нравится в Сталине обществу? Нравится то, что он серьезнейшим образом занимался государственным строительством. Очень серьезная забота о интересах государства. При Сталине не было практически коррупции, наркотиков там и так далее, и так далее. Что с начальством из чиновников серьезно спрашивали за конечные результаты. И что очень важно, чувствовалась забота о народе, о простых людях. Ведь, понимаете, были огромные слои рабочих там, которые практически, они перед собой, перед своими глазами, они практически не видели репрессий. Вот люди считают, что Сталин – это пример заботливого руководителя. Вот эти качества сегодня востребованы. И эти же качества люди очень ценят в Путине. Вот это один срез. Теперь давайте посмотрим на современность. А где более сильный, более яркий лидер, чем Путин? Ну да, мы не согласны с решениями по пенсионной реформе, которую он взял на себя. Но давайте посмотрим вообще, сколько там разных решений. Человек, который реально принимает решения, старается изо всех сил в пользу народа или нет. Вот. И по совокупности решений, конечно, здесь ситуация совершенно однозначная. Человек работает практически почти 20 лет. А что мы ему можем вообще поставить в вину, кроме выдумок западной пропаганды?
Александр Сергеевич, опять же, официальная статистика, опять же, Росстат. Шестой год подряд доходы населения снижаются. 1.5%, по-моему, уже в этом году, в начале этого года. И Песков, пресс-секретарь президента России, в ответ на эти цифры говорит, ну, вы знаете, мировая конъюнктура такая. Значит, санкции, волатильность. Мы знаем, что нужно сделать, и до конца этого года вы, дорогие россияне, почувствуете перемены к лучшему.
Я убежден, что ничего к лучшему не почувствуем. Я убежден, что Росстат опять врет, и падение доходов населения намного больше. И для меня, для самого, загадка, почему не меняется экономический курс, который уже доказал свою неэффективность, я нахожу только один ответ. Он, между прочим, на самом деле серьезный, и его не надо сбрасывать со счетов. Возможно, руководство страны, ну, Путин в первую очередь, считает, что затевать коренную, мощную экономическую реформу очень опасно. Это опасно еще более худшими последствиями. И у меня такое впечатление, что выжидается, когда все-таки, может быть, какая-то внешняя ситуация будет полегче, и вот можно будет этот курс изменить. Может быть, я ошибаюсь, но, конечно, если вы серьезно меняете экономический курс, а это давно назрело, то сначала будет спад в экономике. Он может быть очень серьезным, он может быть на 2-3 года. Вот что сделал Рейган, например, когда, так сказать, он произвел модернизацию экономики Америки. Он резко уменьшил все налоги. Понимаете, вдруг экономика заработала, потому что американцы, они привыкли не работать по-черному, у них уже очень опасно уходить от налогов, и приучено все население вести вот экономическую жизнь по-белому. Вот у нас люди требуют увеличения налогов с богатых, у нас люди требуют прогрессивной шкалы налогообложения. Это правильно совершенно, это честно, но очень серьезно есть опасность у власти, что тогда вообще ничего не сумеют собрать, потому что все начнет уходить в тень, и будет очень сложно навести порядок. Ведь пока любое ужесточение фискальных мер приводило только к увеличению коррупции. И как только, например, наказание за взятки ужесточается, а что происходит? А взятки растут. Вот такая история. Поэтому это все очень непросто. Вы знаете, это просто, когда ты рядовой гражданин, который там получает нормально зарплату честным путем, и он говорит, да что они там, сволочи, наверху, не могут сделать все хорошо. А те, которые наверху, если честно работают, они ночами не спят и думают, вот что сделать. Взвешивают все опасности, взвешивают возможные потрясения. Вот сделаешь ты вот эту реформу, оно все на 3 года рухнет. Например, потом начнет выправляться. Но что в стране будет происходить за эти 3 года? Потому что 8% мы злимся, мы ругаемся, но это как-то все-таки не затрагивает наши коренные интересы. Мы в громадном большинстве терпимо живем, мы терпимо питаемся. А если на 30% упадет? Поэтому, к словам Пескова, вот лично я отношусь с недоверием. Ситуацию экономическую я оцениваю как чрезвычайно для нас неприятную. Хотелось бы действительно развиваться и двигаться вперед. Вот, но я бы не хотел бы сидеть там на самом верху и принимать решения. Ведь инфаркты можно схлопотать на этом.
А сидим в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге на Петроградке. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Завесовский, я Дмитрий Делинский. Не прощаемся. Через пару минут вернемся для того, чтобы поговорить о других темах.
«Картина недели».